В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что выйдет из случайного знакомства? Представители церкви и ЛГБТ-сообщества встретились и пообщались во дворе посольства США в Тбилиси. Приказано выжить. Группа по выдвижению в кандидата на выборах президента Абхазии Аслана Бжани появилась на следующий день после регистрации группы по выдвижению Рауля Хаджимба. Из Схинвали только в Страсбург. Тамара Мяракишвили готовится к международному суду с Россией. Все это, а также протесты в Тбилиси день за днем, да, нет и не знаю нацменьшинств в Грузии, новая ингушская власть изучает проблемное наследство старой, грузинская лит-экономика, почему писатели бойкотируют литературный фонд, все золото европейских игр, а также серебро, бронза и олимпийской лицензии, рубрики «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире. В эфире радио «Эхо Кавказа», итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Масштабное протестное шествие «Марш свободы» прошло вчера в субботу в центре Тбилиси. Несколько тысяч человек, которые уже более двух недель требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, пришли к резиденции основателя правящей партии «Грузинская мечта» миллиардеру Бедзини Иванишвили. Протестующие несли флаги Грузии, Евросоюза и США, различные баннеры с призывами к отставке Гахария. Они свистели и скандировали «Уходи», передает агентство «Новости Грузия». Так прошел 17-й день протеста. О том же, как он развивался и менялся на неделе, Анастасия Славинская.
Гражданские активисты и сторонники объединенной оппозиции устроили автомобильное шествие. Разделившись, часть из них направилась к резиденции председателя мечты, а другая – к зданию МВД.
Пока палач Гахария не уйдет в отставку, акции будут продолжаться перманентно. Главный создатель 20 июня – Бедзина Иванишвили, который исполнил задание Путина.
Говорит один из участников акции, наклеивая на двери здания МВД стикер с фотографией основателя грузинской мечты и надписью, напоминающей нецензурную кричалку, известную со времен украинского Майдана. Правда, адресат в данном случае не Путин, а уже Иванишвили. Тем временем организаторы серии акций «Стыдно» для поддержания духа митингующих планируют внести определенные изменения в формат протеста. В частности, как говорит один из них, Гига Макарашвили, к акциям добавится некий партизанский элемент. А вечерами у парламента, эпицентра протеста, будут проходить показы фильмов о российской политике, презентация книг и встречи с их авторами. Все это не закончится до тех пор, пока глава МВД Георгий Гахария не возьмет ответственность за разгон митинга в ночь на 21 июня и не покинет свой пост, настаивают гражданские активисты. Этого же требует оппозиция, говорит Георгий Канделаки из Европейской Грузии.
Полиция подчиняется министру внутренних дел, а не министру сельского хозяйства или метеорологической службе. Соответственно, именно он ответственен за случившееся. Это как дважды два — четыре. Какую бы версию они ни выдвигали, сами ли приняли полицейские решения стрелять людям по глазам, или был отдан соответствующий приказ, ответственен за это в любом случае их начальник.
Сказал Канделаки журналистам. В то же время мэр столицы Каха Каладзе фактически заявляет, что разгона вообще не было.
Вся ответственность ложится на безответственных политических лидеров, которые подталкивали молодежь к штурму парламента. Разгон акции не планировался, его и не было. Это было отражение при попытке взять штурмом парламент и нападение на полицейских.
В свою
очередь, однопартиец Каладзе Анрио Ханашвили заявляет, что следствие все расставить по местам. При этом опасности того, что некто может повлиять на это следствие, по его мнению, не существует. А гарантией этому является закон и тот парламентский контроль, который будет осуществлен по делу. За ним, между тем, обещает следить и народный защитник Нино Ламджария. Правда, омбудсмен подчеркивает, что предмет их интереса не только представители правоохранительных органов, участвовавшие в разгоне, но и система в целом. Мы будем интересоваться не только расследованием действий конкретных полицейских, но и тем, что именно делает прокуратура, чтобы установить возможный факт незаконных приказов со стороны, в том числе и высокопоставленных лиц, а также почему не удалось взять под контроль действия определенных полицейских. Я полагаю, что никто не должен быть освобожден от ответственности ни в правовом ключе, ни в политическом за то, что его сотрудники нарушали права человека. В любой, а особенно в такой системе, как МВД, у любой группы сотрудников есть лицо, осуществляющее над ними надзор. надзор. Хоть и акции, такой контроль тоже должен был быть. В рамках следствия, которое ведется в связи с событиями, развернувшимися на проспекте Руставели в ночь на 21 июня, были приостановлены полномочия 10 правоохранителям. Как заявили в МВД 24 июня, в действиях двух правоохранителей были выявлены признаки уголовного преступления, и все материалы для последующего реагирования отправлены в Генеральную прокуратуру. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. Что изменили акции протеста, которые при этом еще явно далеки от завершения? Взгляд из Тбилиси Гия Ноди.
В Тбилиси 20 июня продолжаются акции протеста. Непосредственным раздражителем стал эпизод с российским депутатом Сергеем Гавриловым, которого в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православных стран усадили в кресло спикера грузинского парламента. Возмущение выплеснулось на улице, но недовольство зрело давно. Власти выполнили два из трех основных требований протестующих. Ушел в отставку спикер парламента Ираклий Кобахидзе, и парламентское большинство согласилось перейти на чисто пропорциональную систему проведения парламентских выборов уже в 2020 году. Осталось еще одно – отставка министра внутренних дел Георгия Гахария. По мнению митингующих, он должен уйти, потому что полиция сильно превысила свои полномочия во время разгона демонстраций в ночь на 21 июня. Гахария не уходит, а протестующие отказываются прекратить митинги. Мы пока не знаем, чем все это кончится. Но я все равно попытаюсь подвести предварительные итоги. Кто выиграл и кто проиграл. Правящая грузинская мечта получила чувствительный удар. Она не может похвастать эффективностью, но утверждала, что более гуманна, чем ее предшественники. И это представление во многом основывалось на том, что люди помнили весьма неприятные сцены разгона демонстраций во время правления Саакашвили. А при правлении Иванишвили похожих сцен не было. Сейчас в коллективном сознании накрепко укоренились новые кадры. Спецназовцы, вооруженные ружьями с резиновыми пулями, охотятся за гражданами, которые пытаются прятаться за деревьями. Иванишвили давно подозревали в том, что, несмотря на официально провозглашенный проевропейский курс, он тайно мечтает повернуть свою страну в сторону России. Многие его сторонники и союзники распространяют открыто антизападные взгляды. Многие другие считали представление о тайном пророссийском крене Иванишвили тенденциозными домыслами оппозиции. Однако картинка сидящего в кресле спикера парламента Грузии депутата Гаврилова красноречивая любых аргументов. Ее так просто из коллективной памяти не вытравить. Важным для мечты был и нарратив о том, что единственный ее реальный противник – национальное движение во главе с Саакашвили. Теперь это звучит крайне неубедительно. Акции протеста подчеркнуто дистанцировались от политических партий как таковых, но прежде всего от национального движения. Сторонники последнего, конечно, тоже участвовали в акциях, но в качестве рядовых манифестантов. Список проигравших, пусть в гораздо меньшей степени, можно включить и Михаила Саакашвили и его партию. Последний всегда утверждал, что перелома в борьбе с режимом Иванишвили можно достичь лишь через уличные акции, предполагая при этом, что он сам естественный лидер для широкого движения протеста. Последние акции действительно были самыми массовыми и результативными после смены власти в 2012 году. Но бывший президент в них никакой роли не играл. Получается, что уличная демократия может быть успешной, но только если она не ассоциируется с Саакашвили. Наконец, очевидная жертва протестов – так называемая «мягкая сила России в Грузии». Видимо, в Кремле думали, что антиоккупационная риторика характерна лишь для радикалов во главе с Саакашвили, а большинство к ней равнодушно. Но оказалось, что антироссийские настроения гораздо более сильны. Теперь даже представители мечты считают себя обязанными на каждом шагу повторять, что Россия – оккупант. Кто же выиграл? Самый главный результат – переход на полностью пропорциональную избирательную систему. Это может многое изменить. До сих пор считали, что за счет административного ресурса мечта заберет все мажоритарные округа и тем самым опять гарантирует себе большинство в будущем парламенте. Сейчас шансов на большинство у нее почти нет. Практически гарантировано, что будущее правительство будет коалиционным. чтобы облегчить себе задачу, мечта решила упразднить барьер и запретить избирательные коалиции. Таким образом, она рассчитывает быть самой большой рыбой в аквариуме с большим количеством мелких рыбешек. Расширилось пространство для так называемых третьих партий, которые не ассоциированы ни с мечтой, ни с национальным движением. Но пока единственной более или менее внятной и организованной среди них остается Европейская Грузия. Наверное, осень будет временем для формирования новых игроков. Акции вселили новые надежды во многих противников режима. Наконец, появился свет в конце туннеля. Надпартийное гражданское движение расчистило часть пути, но идти по нему придется политическим партиям, которые пока выглядят не слишком убедительно.
Это был взгляд из Тбилиси Гея Нодия.
Голоса.
Анастасия Славинская в рубрике «Голоса» спросила тбилисцев, что они думают о требованиях протестующих.
Разделяете ли вы требования участников акций протеста?
Чехария должен уйти хотя бы потому, что из-за него у нас два человека остались без глаза. Все, так нельзя. Я крайне далек от политики, но знаю, что нет ничего лучше мира и переговоров.
Я тоже считаю, что Гахария должен срочно уйти. Больше ничего не могу вам сказать. И да, я, конечно, поддерживаю всех участников акции.
Я полностью разделяю требования, так как они правильные и легитимные. Ошибки, которые допустил Гахария, не должны остаться без ответа. Не согласен с протестующими. Нет, те, кто превысил силу, должны быть отданы под суд. Но то, что произошло с самого начала, это было недопустимо. Этого не спустили бы ни в одной стране. И та, и другая сторона должны быть наказаны.
Но с требованием об отставке министра вы не согласны?
Нет. До тех пор, пока окончательно не выяснится, что произошло на самом деле. Сейчас решение, уходить или нет, должен принять сам Гахария. Отправлять его в отставку нельзя. Если бы я был на его месте, я бы ушел. Просто потому, что все это касается его ведомства.
Я согласна с участниками акции на 100%. Грузия должна быть независимой. Все решения правительство должно принять, исходя из интересов грузинского народа. Все, кому следует уйти, должны уйти.
Я согласен с протестующими. Ответственность за произошедшее, на мой взгляд, лежит на Гахария. Он должен уйти в отставку. Это все неправильно. Они ведут себя неправильно. Все это было излишним. Большую ошибку совершил председатель парламента, уйдя в отставку.
Зависит от того, с какой стороны посмотреть. Мы ведь не знаем точно, как что произошло. Было ли это конкретным приказом Гахария? Я имею мало отношения к политике, не была на акциях, поэтому не могу ответить на этот вопрос.
Он, безусловно, должен уйти в отставку. Использованная в ходе разгона сила вышла за все рамки. Они сделали то, что не должны были делать. Поэтому я согласен с тем, что Гахария должен уйти в отставку.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Абхазия предвыборный сюжет вступил на этой неделе в этап выдвижения инициативных групп кандидатов. На этой неделе Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатов в президенты действующего абхазского лидера Рауля Хаджимба. Имя кандидата в вице-президенты пока не названо. Елена Заводская из Сухуми.
Рабочий день Центризбиркома начался с появления представителей инициативной группы по выдвижению Рауля Хаджимба кандидатом на пост президента. В составе группы 15 человек. Ее возглавляет бывший председатель Государственного комитета по экологии и охране природы, директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар. Появление на поле битвы за президентское кресло ученого-энтомолога и эколога для многих стало неожиданностью. В публичной политике Дбар был заметен лишь в качестве эксперта по вопросам экологии. При этом выступления Романа Дбара за добычу нефти в Абхазии изрядно повредили его репутации защитника окружающей среды. Инициативной группе предстоит подготовить пакет документов. Их перечень огласила секретарь ЦИКа Ануш Хаджикян.
Подписные листы прошнурованные и пронумерованные с подписями. Количество от 2000 не более 2500. протокол об итогах сбора подписей избирателей, результат тестирования кандидатов в президенты Республики Абхазия на предмет определения свободного владения государственным языком, заявление кандидатов в президенты и вице-президенты о согласии баллотироваться, сведения о размере и источнике доходов кандидатов в президенты, биографические данные кандидатов в президенты и кандидатов в вице-президенты и фотографии, автобиографию на абхазском и на русском и копии паспортов кандидатов в президенты и кандидата в вице-президенты.
Таким образом, личность вице-президента, который пойдет на выборы с кандидатом в президенты Раулем Хаджимба, пока официально не названа. Интересно, что действующего президента выдвигает не политическая партия «Форум народного единства Абхазии», лидером которой он является, а инициативная группа. Логично предположить, что данный шаг является результатом внутриполитических разногласий. Но информированный источник, близкий к партии власти, сказал, что, скорее всего, это тактический шаг, направленный на то, чтобы упростить процесс выдвижения кандидата. В соответствии с законом выдвинуть кандидата от партии правомочен съезд. Проще собрать требуемый пакет документов силами инициативной группы, чем созывать съезд. Принципиальных разногласий, по мнению источников, партии нет, но даже в случае их появления всегда обо всем можно договориться. Есть также информация, что съезд будет созван позже и поддержит кандидатуру Хаджимба. Рауль Хаджимба родился и вырос в городе Ткварчал. Ему 61 год. После окончания средней школы работал слесарем на Ткварчильской ГРЭС. Служил в советской армии в войсках ПВО. Снова пошел слесарить в дом отдыха Гумиста в Сухумском районе. Окончил юридический факультет Абхазского государственного университета и стал юрисконсультом Сухумского химического завода. Год учился в Минской школе ККБ для лиц с высшим образованием. С 1986 по 1992 год он сотрудник Ткварчильского отдела Комитета государственной безопасности. Во время Отечественной войны народа Абхазии был начальником службы военной разведки и контрразведки Восточного фронта. Его профилем была радиоразведка. За боевые заслуги награжден орденом Леона. С 1993 по 1995 год Рауль Хаджимба работал начальником отдела службы государственной безопасности. С 1999 года по 2001 год Рауль Хаджимба председатель службы государственной безопасности. С 2001 по 2002 год первый вице-премьер. С 2003 по 2004 министр обороны и вице-премьер. С 2003 по 2004 год премьер-министр. И вот, наконец, 2004 год, когда Рауль Хаджимба включился в выборный процесс и началось его движение к президентскому креслу. Согласие первого президента Владислава Арцинба и при поддержке его семьи Рауль Хаджимба был выдвинут на пост президента как преемник Арцинба. На президентских выборах в 2004 году Хаджимба набрал около 31 тысячи голосов избирателей и проиграл Сергею Багапшу. На выборах 2009 года Хаджимба собрал более 15 тысяч голосов избирателей и снова проиграл Багапшу. После внезапной и загадочной кончины Багапша на досрочных выборах в 2011 году Хаджимба набрал более 21 тысячи голосов и занял третье место, уступив Александру Анквабу и Сергею Шамба. В результате выступления оппозиции в мае 2014 года Анкваб покинул пост президента и на досрочных выборах Рауль Хаджимба достиг своей цели. Набрав более 50 тысяч голосов избирателей, он стал президентом. 25 сентября 2014 года – дата его инаугурации. Срок пребывания Хаджимба на посту президента истекает. Впереди новые выборы, пятый по счету в его судьбе. Видимо, 5 лет пребывания в президентском кресле утвердили Хаджимба во мнении, что он успешно руководит страной. Правда, в обществе звучат мнения, что он не выполнил свои предвыборные обещания. Годы его правления никакими особенными достижениями не отмечены и сопровождались кадровой чехардой. Президент растерял многих своих сторонников, которые были разочарованы его правлением. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А на следующий день была официально оформлена группа по выдвижению на пост президента оппозиционного политика и депутата Аслана Бжани. Продолжает Елена Заводская.
Сообщение о том, что в ЦИКе зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Аслана Бжани кандидатом на пост президента, вызвало в Абхазии удивление. Известно, что Аслан Бжани находится на лечении в Германии. Последние новости о его здоровье были неутешительные. До сих пор абхазское общество не получило ответа на вопрос, что стало причиной внезапного ухудшения его состояния здоровья. Сторонники Аслана Бжани и представители оппозиции утверждают, что его и двух охранников отравили. Генеральная прокуратура, которая проводит проверку по факту резкого ухудшения состояния здоровья Аслана Бжани, озвучила депутатам парламента и обществу версию о том, что всех троих скосило какое-то неустановленное пока заболевание. Руководитель штаба общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба в интервью медиаклубу «Абсны Яхья» сказал:
«Сегодня инициативная группа зарегистрировала депутата парламента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжани. Сейчас он находится в Германии на лечении. Мы его ждем и надеемся, что с его здоровьем будет все хорошо. Мы, безусловно, ждем лидера оппозиции. Если посмотреть сегодня все рейтинги и отношения граждан к Аслану Георгиевичу, можно утвердительно сказать, что он уже является победителем, так как он является президентом сердец наших избирателей.
Вы не могли бы конкретизировать, в каком сейчас именно состоянии?
Он идет на поправку. На самом деле, каждый день ему становится все лучше и лучше.
Сообщение оппозиционных сил о том, что Аслан Бжани быстрыми темпами идет на поправку, многими воспринимается скептически. Никаких достоверных сведений о состоянии его здоровья нет. По итогам визита представителей Генеральной прокуратуры в Москву в мае нынешнего года сообщалось, что состояние здоровья политика стабильно тяжелое. 18 апреля в критическом состоянии Аслан Бжани был госпитализирован в отделении неврологии Московской городской клинической больницы имени Буянова. Врачи оценили возможность летального исхода во время перелета из Сочи в Москву как весьма высокую. 5 июня Аслана Бжани, находящегося в стабильно тяжелом состоянии, спецбортом доставили из Москвы в Берлин, где он по настоящее время проходит лечение. Назначенные на 21 июля 2019 года выборы были перенесены по требованию оппозиции на 25 августа, чтобы политик успел поправиться и принять в них участие. Аслана Бжани планировала выдвинуть кандидатом в президенты политическая партия Мцахара, которая уже зарегистрировалась в Центральной избирательной комиссии. И вот сегодня в ЦИКе зарегистрировалась инициативная группа граждан по выдвижению Аслана Бжани кандидатом на пост президента. Ее возглавляет Теймураз Хишба, руководитель штаба общенационального движения по защите государственности Абхазии. При регистрации инициативной группы Центральная избирательная комиссия не задает никаких вопросов о состоянии здоровья предполагаемого кандидата. Группа выдвижению одного кандидата может быть сколько угодно. Закон не ограничивает их количество. Пакет документов, подготовленный инициативной группой, рассматривает весь состав ЦИКа, и в нем должно быть обязательно заявление о согласии баллотироваться, написанное собственноручно кандидатом. ЦИК может зарегистрировать кандидата заочно. Его личное присутствие требуется только на тестировании на предмет определения свободного владения государственным языком. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На этой неделе Национальный демократический институт NDI подвел итоги многолетних исследований общественного мнения в регионах Грузии, где компактно проживают этнические меньшинства. За годы работы выяснилось, что взгляды людей, живущих на этих территориях, в замкнутых общинах, разительно отличаются от мнения остального населения Грузии. Владимир Унанян ознакомился с итоговым отчетом и мнением нацменьшинств относительно важнейших вопросов внешней политики Грузии.
Граждане Грузии, представляющие этнические меньшинства, исторически меньше поддерживали членство
членство в Европейском Союзе и НАТО и придерживались более благоприятного мнения о России, демонстрировали ностальгию по советскому прошлому и проявляли склонность к антизападному курсу. Это выдержка из вступления к отчету Национального демократического института, объединившего данные исследования общественного мнения по ключевым вопросам грузинской политической повестки. Но, как отмечают авторы исследования, не все так просто.
Изучение общественного мнения показало важные различия между жителями армянской и азербайджанской общин, в особенности связанные с их отношением к внешней политике Грузии и политике безопасности. Так, армяне придерживаются крайне противоречивых взглядов в вопросах, связанных с Россией, в то время как в азербайджанских поселениях по этому вопросу очень высокий уровень ответов «не знаю». При этом неопределенность среди азербайджанцев касается не только внешней политики, но и большинства других вопросов. Например, более половины азербайджанских респондентов не знают имени премьер-министра страны, что свидетельствует о тревожной изоляции от остальной части Грузии.
Говорится в исследовании. Отдельного внимания заслуживает отношение нацменьшинств к прозападному курсу страны, в то время как поддержка членства Грузии в ЕС в общем по стране равна 77% в местах компактного проживания армян и азербайджанцев, настроения отличаются. Так, интеграцию в Евросоюз поддерживают 68% этнических армян и 54% азербайджанцев. Интересен и еще один факт. В отличие от большинства грузин, которые называют главным препятствием на пути в ЕС наличие территориальных конфликтов, армяне основной проблемой интеграции считают слабую экономику и отсутствие политической воли, в то время как азербайджанцы предпочитают ответ «не знаю». Еще один принципиальный для Грузии вопрос – стремление в НАТО не пользуется популярностью среди национальных меньшинств. На фоне 74-процентной поддержки по стране лишь 28% армян и 39% азербайджанцев одобряют членство в этом военно-политическом блоке. При этом критическое различие заключается в том, что в азербайджанских поселениях у 41% местных жителей попросту нет мнения на этот счет, в то время как 49% этнических армян активно не одобряют членство в НАТО. Причины же неодобрения существенно отличаются от тех, которые приводят в качестве аргументов противники интеграции в НАТО грузинского происхождения.
В то время как по всей стране грузины, поддерживающие курс в НАТО, делают это, потому что считают, что оно обеспечит большую безопасность. Респонденты из числа национальных меньшинств, поддерживающие членство в НАТО, не называют это главной причиной. Армяне больше внимания уделяют экономическим выгодам членства в НАТО, в то время как у азербайджанцев снова высокий процент ответов «не знаю». Грузины, которые не одобряют членство в НАТО, в первую очередь ссылаются на убеждение, что это вызовет конфликт с Россией или будет угрожать статусу оккупированных территорий. Интересно, что хотя 62% азербайджанцев также считают, что членство в Североатлантический альянс вызовет конфликт с Россией, только 25% армян называют это причиной своего неодобрения. Среди их опасений – угроза независимости Грузии и уверенность в том, что вступление в НАТО не защитит страну.
Говорится в исследовании. Результаты опроса показывают, что жители армянских и азербайджанских поселений также имеют точки зрения, отличные от мнения остального населения Грузии в отношении безопасности и роли России. Если в целом по стране люди считают, что российская военная агрессия является самой большой угрозой безопасности, а НАТО – основным гарантом этой безопасности, для нацменьшинств картина совсем другая. Лишь немногие армяне указывают на Россию как на угрозу, а азербайджанцы вновь предпочитают ответ «не знаю». При этом на вопрос, получит ли Грузия больше пользы от членства в ЕС и НАТО или от более тесных связей с Россией, более половины, 53% армян и 43% азербайджанцев предпочитают улучшение отношений с Россией. И только треть выбирает европейскую и евроатлантическую интеграцию. Глава представительства NDI в Грузии Лора Торнтон считает такую тенденцию довольно тревожным сигналом для руководства страны.
Как вы видите, мы получили очень интересные данные по национальным меньшинствам. Отношение к НАТО, например, у армяноязычного населения довольно негативное, в то время как азербайджаноязычное население не может сформировать мнение об этом. Это говорит, что эти две части общества требуют разного подхода. В отношении армяноязычного сообщества нужно постараться убедить изменить их взгляды, в то время как азербайджаноязычным необходимо предоставлять больше информации.
На сегодняшний день источниками информации для населения территории компактного проживания этнических меньшинств, согласно исследованию, в основном служат не грузинские СМИ. 40% опрошенных в армянских поселениях и 27% в азербайджанских смотрят новости в основном на русском языке. При этом армяне пользуются интернетом по аналогии с грузинами по всей стране, причем 69% хотя бы раз в неделю. Использование же интернета азербайджанцами заметно ниже, причем треть, 34% опрошенных признаются, что никогда не пользуются интернетом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми, в Схинвале, половина девятого вечера.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвале.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Гражданская активистка из Ахалгори Тамара Мяркишвили решила пожаловаться на Россию в Страсбургский суд по правам человека. Она считает это единственным способом повлиять на власти самопровозглашенной республики Южной Осетии. Прокуратура возбудила против активистки 3 уголовных дела. Судебный процесс продолжается 2-й год. Все это время Мяркишвили ограничена в передвижении. Мурат Гукимухов о важном прецеденте и его значении.
В августе 2017 года прокуратура Оленегорского района возбудила против гражданской активистки Тамары Мирокашвили сразу 3 уголовных дела. По статье 324 «Незаконное приобретение официального документа» имеется в виду ее гостинский паспорт, который, по мнению следствия, Тамара приобрела, сохранив при этом грузинское гражданство. Второе уголовное дело по части 3 статьи 327 «Использование заведомо подложного документа того же паспорта», а также по статье 128 «Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица в средствах массовой информации». Тамару обвинили в клевете на партию власти «Единая Осетия». 4 сентября Оленегорский районный суд признал эти уголовные дела несостоятельными до такой степени, что их невозможно даже рассматривать в суде. Судья Оленегорского районного суда Фатима Парастаева не обнаружила в результатах расследования ни состава преступления, ни места и времени его совершения. Районная прокуратура обжаловать вердикт не стала, но и от уголовного преследования Тамары не отказалась. В ноябре прошлого года возбудила уголовное дело по статье 324, а в начале декабря уже направила уголовное дело в суд. С тех пор, говорит Тамара Мирокашвили, рассмотрение этого уголовного дела никак не начнется.
6 заседание было сорвано из-за неявки прокуратуры только один раз в начале марта. Пришел прокурор Алан Кулумбеков и попросил время ознакомиться с моим делом. Вот 7-е будет завтра.
Тамара, а по каким причинам срывались судебные заседания?
Несколько раз суды сказали, что они с ошибкой отправили нам повестку. Также с ошибкой позвонили отдельно и моему адвокату. Еще бывает, что в прокуратуру приехали гости из Москвы, и там обязательно должен присутствовать прокурор Оленегорского района. Когда мы вышли из суда на улице, я лично встретилась с прокурором, который просто покраснел. Вот завтра хочу потребовать в суде справки, насколько все эти прогулы были уважительнее.
С Тамарой откровенно общаются многие чиновники в Схинвале. Она не раз слышала, что это дело затягивается из-за того, что непонятно, что с ним делать. Проблема в том, что из него невозможно выйти без репутационного ущерба. Вернее, можно было в сентябре прошлого года, когда судья Парастаева признала несостоятельность обвинений, прокуратура могла закрыть дело. Но следователь и исполняющий обязанности оленегорского прокурора Давид Гурциев решил идти в этом деле до конца. Вторая не менее значительная причина: если вина Тамары не будет доказана, она имеет право на компенсацию судебных издержек, а также на компенсацию морального ущерба, ущерба здоровью и так далее. И за все эти убытки для бюджета кто-то должен будет ответить. Например, тот же следователь Давид Гурциев. В 2017 году именно по его инициативе был проведен обыск в квартире Тамары. По рассказам сослуживцев, он тогда убедил столичное начальство, что если ему дадут ордер на обыск, то он найдет в квартире Тамары доказательства того, что она шпионит в пользу Грузии. В результате из квартиры были изъяты все гаджеты, губная помада, детские фотографии дочери и нитки для вязания. Ни тогда, ни сейчас следствие не может представить какие-то внятные материалы для рассмотрения в суде. Вот дело и затягивается. По словам Тамары, следователи молодые, беззаботные, у них много свободного времени, они могут так резвиться бесконечно. Но в отличие от них, говорит Тамара, ей эта история дается куда тяжелее, она находится под постоянным психологическим давлением. Она ограничена в свободе передвижения, практически уже 2 года под подпиской о невыезде. Она не может поехать к своим врачам, к своим родственникам. По словам Тамары, она больше не видит для себя другого выхода, кроме как обращения в Страсбургский суд по правам человека. По словам Тамары Мирокашвили, она сейчас готовит подает иск против России как государства, осуществляющего эффективный контроль в Южной Осетии.
Этот иск в интересах всех жителей республики. Я думаю, что все согласятся со мной. У нас нередко, когда на людей оказывают давление представителей власти по личным или политическим мотивам. Увольняют с работы, заставляют закрыть свои страницы в соцсетях, угрожают расправой. Я из своего обвинения за клевету политической партии «Единая Осетия» хочу сделать судебный прецедент Южной Осетии. Бюрократия должна понять, что мы имеем право критиковать власть. Мы имеем право высказывать свое мнение. А у них нет никаких прав препятствовать нашей свободе высказывания. Главное, что мы не нарушали права других людей и закон.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Миракашвили. Она будет настаивать на том, что нарушены ее право на свободу передвижения, право на свободу выражения мнения, право на свободу и личную неприкосновенность, а также право на собственность. Мурат Гухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В Ингушетии сменилась власть, но проблемы, оставленные в наследство предыдущей команды, остаются злобой дня, в том числе и связанные с нарушением прав человека. Европейский суд по правам человека коммуницировал две жалобы, связанные с нарушением прав жителей Ингушетии, и направил по этим делам вопросы к правительству России, на которые оно должно ответить до конца сентября. В обоих случаях жалобы были подготовлены юристами мемориала. С подробностями Тимур Акиев.
В Ингушетии сменилась власть, и теперь от нового руководителя республики ждут не только решения текущих социальных, общественно-политических проблем, но по наследству ему достанутся и все другие нерешенные проблемы, возникшие в обществе в период правления его предшественников. Одна из них – установление местонахождения пропавших без вести жителей Ингушетии как в период осетино-ингушского конфликта, так и во времена активной борьбы с вооруженным подпольем на территории республики. Новость, пришедшая на этой неделе из Европейского суда по правам человека, напомнила об одном очень резонансном деле, связанном с похищением молодой ингушской девушки Залины Елхароевой. Произошло это 22 декабря 2010 года на окраине селения Чурмен пригородного района Северной Осетии. По словам отца Залины Идриса Елхароева, его дочь возвращалась в этот день вместе со снохой из Владикавказа на такси. На территории селения Чурмен, недалеко от поста КПМ 105 МВД, так называемый Чурменский круг, такси заблокировали 4 бронированных автомобиля УАЗ и серебристый ВАЗ-2114. Находившиеся там вооруженные люди в масках и камуфляжной форме приказали всем выйти из машины и предъявить документы. Проверив паспорта, они увезли Залину в неизвестном направлении. Примерно через час после ее похищения родственники обратились с письменным заявлением за помощью в розыске Залины в отделение милиции селения Майское пригородного района, а на следующий день Идрис Елхароев обратился с письменными заявлениями в прокуратуру Ингушетии, УФСБ, Совет Безопасности. Однако установить местонахождение Залины не удалось. Известно, что Залина Елхароева ездила во Владикавказ на свидание к младшему брату Тимуру Елхароеву, который на тот момент содержался в местном СИЗО и впоследствии был осужден на 4 года лишения свободы за создание незаконного вооруженного формирования. Уголовное дело по факту похищения молодой девушки возбудили в феврале 2011 года, но положительного результата это не принесло. Общественность Ингушетии несколько лет пыталась держать на контроле ход расследования уголовного дела. В начале 2012 года ингушские блогеры провели сетевой флешмоб «Где Залина Елхароева», в ходе которого вопросы о дальнейшей судьбе похищенной девушки задавались главам двух республик – Евкурову и Мамсурову. Первым на вопросы активистов в своем блоге ответил Евкуров, который напомнил, что похищение произошло не в Ингушетии, заверив всех в том, что сам не меньше других хочет установить судьбу пропавшей девушки, для чего задействовал все механизмы, предусмотренные законом, и призвал жителей республики не верить всему, что пишут в интернете. Ответ Мамсурова опубликовали на официальном сайте МВД Республики Ингушетия по Эрсу Алане, из которого следовало, что Залина Елхароева на территории республики преступлений не совершала, соответственно, сотрудниками Северо-Осетинской милиции не задерживалась, а по факту ее бессвестного отсутствия межрайонным следственным отделом Следственного управления СК по Эрсу Алане возбуждено уголовное дело. Родственники при помощи правозащитных организаций продолжали вести переписку, подавать жалобы в суд на бездействие следственных органов, но вопрос, где Залина Елхароева, до сих пор остается открытым. Теперь на этот вопрос должно ответить правительство России, после того, как Европейский суд коммуницировал жалобу Идриса Елхароева, поданную им в сентябре 2018 года, на нарушение России ряда статей Европейской конвенции по правам человека. Жалобу помог составить юрист правозащитного центра «Мемориал» Иса Гандаров. Как правило, по уголовным делам ЕСПЧ считает окончательным решение второй судебной инстанции внутри страны, говорит ИСА. Но по данному делу не было и не может быть окончательного внутреннего решения, так как нарушение конвенции в настоящей жалобе носит длящийся характер. И заявитель обратился в ЕСПЧ, убедившись в неэффективности внутренних средств правовой защиты после получения очередного отрицательного решения Верховного суда ФСО Алания. Конец цитаты. Возможно, пройдет еще несколько лет, прежде чем Европейский суд вынесет окончательный вердикт по этому делу, но на сегодняшний день это пока единственный шанс выяснить судьбу похищенной девушки. Такой же шанс появился и в деле похищения бывшего сотрудника правозащитной организации «Машер» Зураба Цычоева. Силовики похитили Цычоева из его дома в станице Троицкая рано утром 25 июля 2008 года. Его пытали, ему угрожали. У него требовали уйти из «Машер» и покинуть республику. Отпустили в тот же день, потребовав, чтобы он никому не жаловался на истязания. Цычоев их не послушался. Несмотря на то, что было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, найти виновных следствию не удалось. Юристы мемориала помогли Зурабу в 2010 году направить жалобу в ЕСПЧ. 4 июля текущего года стало известно, что жалобу Цычоева суд принял к рассмотрению. К сожалению, лишь небольшой процент дел, связанных с похищениями жителей Ингушетии, попадает в ЕСПЧ. Но даже по тем делам, по которым Европейский суд обязывает Россию проводить эффективное расследование, ничего практически не делается. От ушедшего в отставку Евкурова жители Ингушетии ждали практических шагов в активизации поиска пропавших без вести людей. Теперь эти надежды будут возлагать на нового главу республики. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назань.
По словам организаторов «Тбилиси Прайд», марш достоинства состоится завтра, 8 июля, передает грузинская служба «Радио Свобода». Организаторы написали на странице в Facebook, что у Министерства внутренних дел имеется достаточно ресурсов для обеспечения проведения марша в безопасной и мирной обстановке. Организаторы «Тбилиси Прайд» выражают надежды на то, что правительство Грузии обеспечит безопасность каждого участника марша. «Мы выходим», пишут организаторы марша достоинства. Возможно, это связано с тем, что на этой неделе случилось неожиданное. День независимости США в Грузии стал чуть ли не днем примирения. На приеме, устроенном по этому случаю американским посольством, встретились, казалось бы, непримиримые противники – иерархи Грузинской Православной Церкви и представители ЛГБТ-сообщества. Сумеет ли ЛГБТ-активисты убедить Грузинскую Православную Церковь в своем праве на самовыражение? Разговор в дворе американского посольства дал организаторам марша гордости надежду на то, что диалог возможен. Но готова ли церковь продолжить случайное знакомство, выяснял Владимир Унанянц.
День независимости США в Грузии стал чуть ли не днем примирения. На приеме, устроенном по случаю американским посольством, встретились, казалось бы, непримиримые противники – иерархи Грузинской Православной Церкви и представители ЛГБТ-сообщества. На фотографии, опубликованной порталом ONG, запечатлены местоблюститель патриарха всей Грузии владыка Шио, а также отличающийся жесткой критикой сексуальных меньшинств и епископ Якоб, мирно беседующий с организаторами так и не состоявшегося марша гордости – Мариан Кварацхели и Георгием Табагари. Последний подтвердил, что он и его единомышленники воспользовались ситуацией, чтобы донести свою позицию до церковных иерархов.
Каким-то образом надо суметь и прийти к такому положению дел, когда мы бы могли мирно проживать в одной стране. Это был тот посыл, с которым мы подошли к отцу Шио, владыке Якобу и отцу Теодору. То, чего мы хотим, это диалога и мира. Марш гордости в любом случае состоится. Это неостановимый процесс. Они не дают нам выйти и считают это пропагандой, с чем мы не согласны и о чем спорили.
По словам представителя движения «Равенство», на мероприятии, устроенном американским дип-представительством, у членов ЛГБТ-сообщества появилась возможность впервые начать диалог с церковью. До этого, по словам Табагари, организаторам марша гордости не удавалось организовать встречу даже при посредничестве различных посольств. Как отмечают представители сексуальных меньшинств, им нужен диалог с патриархией, чтобы та призвала общественность не препятствовать самовыражению людей с другой сексуальной ориентацией. По мнению Табагари, та форма, в которой противники ЛГБТ-сообщества выражают свои взгляды, неприемлема и вредна как для всего грузинского общества, так и для самой патриархии. Началу диалога поспособствовал исполнительный директор Центра демократии и развития Кетеван Чачава. По ее словам, на данном этапе ее целью было положить начало общению.
Прием проходил во дворе, и мы оказались рядом. Так получилось, что я знала и тех, и других, и ситуация дала возможность представить их друг другу. Ни о каких таких темах разговора не было, было просто знакомство. Надеюсь, что в будущем это принесет положительный результат, но на данном этапе этапе это было просто знакомство.
Ранее Грузинская православная церковь называла совершенно неприемлемым проведение так называемого Тбилиси Прайд, который планировался с 18 по 23 июня. В частности, в заявлении патриархии от 14 июня говорилось, что образ жизни, которым живут ЛГБТ-лица, является содомистским грехом и противоречит христианской вере, традиционным религиозным учениям и моральным ценностям. При этом в ГПЦ обвинили оппонентов в том, что те сами провоцируют конфликт. В заявлении, в частности, говорилось:
когда небольшая группа пытается навязать свою позицию всему населению, это вызывает резкую обратную реакцию, так как является целенаправленным действием, оскорблением достоинства большинства, насилием над их выбором и таким образом провоцируют беспорядки и противостояние.
После появления информации о неформальной беседе между ЛГБТ-активистами и церковными иерархами в стенах американского посольства, в Грузинской православной церкви от официальных комментариев воздержались. При этом не раз выступавший с критикой сексуальных меньшинств протоиерей Давид Клювидзе в очередной раз дал понять, что позиция церкви относительно права на самовыражение людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией не изменится.
Содом и Гоморра начинались с этого. И сегодня наглядным примером того, чем это закончится, является Мертвое море. Из-за этого рушились гигантские империи. Римская империя рухнула из-за этого. Византийская империя рухнула из-за этого. Революцию в Российской империи Господь допустил из-за этого. Представьте, что будет с Грузией, маленькой страной, если такое произойдет.
В грузинском ЛГБТ-сообществе верят, что произойдет, и страна от этого точно не рухнет. А диалог, начало которому положила случайная встреча на приеме в американском посольстве, будет продолжен на благо всего грузинского общества. Впрочем, церковь безмолвствует. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, взрасхан, хасост,
взрасхан. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии большинство выступает за равноправие мужчин и женщин, но против феминизма. «Эхо Кавказа» попыталось выяснить, почему. Зарина Снакоева в рубрике «Голоса из Цхинвали».
Вы слышали о феминистках?
Слышала. Ну, знаете, как, если честно, даже не задумывалась на эту тему как-то. Может быть, потому что я сама просто не сталкивалась с этим конкретно, и поэтому, я не знаю, сказать, что... Наверное, все-таки, когда человек с этим сталкивается, то он чаще задумывается о той или иной проблеме. А так, в данном случае, я же говорю, мне даже в голову никогда не приходило на эту тему как-то. Я равнодушна. Я думаю, что есть такие люди, которые бы охотно на эту тему и согласились, и пообсуждать, и свои взгляды, и, как говорится, свое мировоззрение насчет этого имеют. Я думаю, что есть.
Благодаря одним из них мы празднуем 8 марта, праздник, который мне, в принципе, не нравится. Но я не знаю, что вкладывали в это понятие те, кто были у истоков. Но в наше время феминизм имеет какой-то агрессивный окрас, характер. Женщины давно добились... право работать, носить брюки, я не знаю, самовыражаться. И, в принципе, таких каких-то глобальных проблем я не вижу. Я вижу гораздо серьезнее проблему. Мы настолько боролись за свои права и настолько боролись за то, чтобы быть крутыми, что мы во многом сломали своих мужчин. И я выступаю скорее против феминизма, нежели за, потому что я выступаю за сильных мужчин, которые смогут обеспечить все мои права, которые с уважением будут ко мне относиться, которые будут меня любить. И мне не нужно будет сражаться каждый раз и доказывать миру, кто я есть и насколько я сильная.
Когда я был еще маленьким, я знал, что феминистки, они как бы за равноправие между мужчинами и женщинами. Что я знаю сейчас, так это совершенно другое. По мне, так сейчас уже в большинстве стран это равноправие уже существует. Сейчас современные феминистки скорее пытаются стать над мужчинами, а не построить равноправие. у нас, и в частности и в России, эта проблема давно была неактуальна, еще со времен Советского Союза, потому что даже тогда, по сути, женщины работали наравне с мужчинами.
Вы слышали про феминизм?
Да, слышала.
А что вы об этом думаете?
Ну, каждая женщина должна, ну, как бы, защищать свои права, то есть она должна отстаивать все.
А как вы считаете, у нас в обществе говорить об этом нужно? Есть такая необходимость?
Здесь, по-моему, нет. Я не замечала.
Думаю, феминист приобрел слишком агрессивную форму и перешел на тот уровень, который неприемлем, в принципе, в цивилизованном обществе. Женщины считают, что ходить по городу, в принципе, голой без верха и показывать тем самым, что ты защищаешь какие-то права, мне кажется, что это, наоборот, ущемляет их достоинство в целом.
Зарина Самакова, специально для Кавказа. Схинвал.
Около 50 грузинских писателей объявили бойкот фонду грузинской литературы. Этот фонд по решению Министерства образования, науки, культуры и спорта был создан в конце прошлого месяца. Впрочем, новая структура появилась не на пустом месте, а за счет упразднения двух старых – Дома писателей и Национального центра книги. Литэкономику Грузии изучила Анастасия Славинская.
На стене Дома писателей появилась фигура известного общественного деятеля Давида Сараджишвили, первого владельца этого здания. Образ легко узнаваем. Борода, костюм, шляпа и, неожиданно, современный чемодан в руках. Нарисованная фигура статична, но по ощущениям от увиденного рисунка Сараджишвили уходит из Дома писателей. Автор рисунка – уличный художник Гагоша, чьи работы, как правило, своего рода отзыв на социальные и политические процессы, протекающие в стране. Этой конкретной иллюстрацией, по его словам, он выразил свою солидарность с писателями, выступающими против создания фонда грузинской литературы. А вернее, будет сказать, против упразднения за его счет двух важных для литературного мира структур. В открытом письме, которое подписали уже почти 50 писателей, они объясняют, кому выражают поддержку, кого бойкотируют и почему.
Национальный центр книги и его руководитель Дея Метревели вместе со всеми сотрудниками настолько образцово справились с самым ответственным международным проектом в истории независимой Грузии, когда страна стала почетным гостем франкфуртской ярмарки, что тем самым смогли изменить отношение Грузии на международной арене. В свою очередь, Дом писателей вместе с его руководителем Наташей Ломаури и ее сотрудниками взяли под опеку находящийся в упадке дом, полностью изменили его вид и создали очаг литературы международного значения. Благодаря им перспектива приехать на Тбилисский литературный фестиваль стала интересна самым важным мировым авторам. Наш ответ на это – полный бойкот, полное неповиновение этому решению власти и министерства.
Писательница Теона Долинджашвили – одна из тех, кто подписал это письмо. По ее словам, какие именно формы может принять этот бойкот, выяснится по мере развития событий. В первую очередь нам нужны ответы на вопросы, почему было принято решение закрыть эти две успешные структуры и помешать тому литературному процессу, который успешно развивался все это время. Мы протестуем именно против этого. Мы, разумеется, не можем бойкотировать свое дело. Нам, писателям, не нужны институции. Мы свободные люди и продолжим писать книги. Надеюсь, они и так без фонда будут переводиться и выходить за границей. Я не могу говорить от имени местных и иностранных издателей, от имени переводчиков. Но что касается именно меня, тех авторских прав, которые все еще остаются за мной, тех аспектов, которые касаются рабочих поездок и прочего, я буду стоять вместе со своими единомышленниками. Говорит Теона Долинджашвили. На вопросы, которые задают писатели, хотела бы знать ответы и Наталья Ломаури, теперь уже бывший руководитель Дома писателей. Она говорит, что в ходе реорганизации, которую проводит Минкульт, с ними никто не консультировался. По словам Ломаури, рекомендация европейских экспертов, на которую ссылаются в ведомстве, объясняя причину реорганизации, была интерпретирована неверно, намеренно или по ошибке. Все, что произошло, не имеет к этой рекомендации никакого отношения. В ней речь идет о повышении эффективности юридических лиц публичного права, подотчетных Минкульту. Их, кстати, действительно ненормально много. Так, чтобы повысить их конкурентоспособность, чтобы они не были организациями, где люди просто получают зарплаты, предлагалось поставить их в такие условия, чтобы они начали задумываться о привлечении частных инвестиций и прочем. Одним словом, активизировать активизировались. Это никоим образом не может касаться нас, так как и Дом писателей, и Центр книги – одни из лучших примеров взаимодействия с частным сектором. 2 года назад мы открыли резиденцию писателей, в которую 1 000 000 лари вложила Ассоциация бизнеса Грузии. Более 200 тысяч уже было вложено в музей Сараджишвили и так далее. Главой нового фонда грузинской литературы была назначена Ирма Ратиани, профессор ТГУ, на протяжении лет руководившая Институтом литературы. 1 июня в публичной библиотеке должна была состояться встреча, в ходе которой Ратиани планировала рассказать в деталях о самом фонде и о ее видении его деятельности. Впрочем, встреча отменилась. Связаться с Ратиани сегодня «Эхо Кавказа» не удалось. Между тем, в конце прошлого месяца, отвечая на вопросы грузинской службы «Радио Свобода», новоиспеченная глава фонда литературы высказала сожаление в связи с тем, что ситуация в литературных кругах так накалилась. Ратиани заверила, что опасности срыва намеченных мероприятий и проектов не существует. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Все золото европейских игр, а также бронза, серебро и олимпийские лицензии. Грузинские спортсмены вернулись из Минска с 30 медалями. Об успехах и провалах грузинской делегации Серго Бригвадзе рассказал один из ее руководителей, президент Национального олимпийского комитета Лери Хабелов.
Как для Грузии закончились европейские игры?
Вторые европейские игры в Минске прошли результативно. Вы знаете, что в первых играх мы завоевали 16 медалей, из них 2 золотых. А сейчас у нас на вторых играх 6 золотых медалей, 10 серебро и 14 бронза. Эти медали завоевали, и это большой успех грузинского спорта и вообще выступления наших спортсменов.
А вообще насколько важны эти соревнования?
Это вопрос в Европе проводится второй раз и очень, как можно сказать, что набирает силу, чтобы стать одним из ведущих турниров европейского континента. Это еще означает, что 9 видов спорта разыгрывалась лицензия Олимпийских игр. Но там вы знаете, что собирают спортсмены свои очки, чтобы попасть в Олимпийских играх и давать лицензию. Наши спортсмены сделали свое и показали хороший результат и получили лицензионные очки олимпийским играм.
Ну а самих олимпийских лицензиях пока рано говорить?
У нас в основном разыгрывается уже на чемпионатах мира, который пойдет уже у нас в августе и сентябре. Вот основные вот чемпионаты мира. Тут уже будет определено, сколько лицензий мы получаем. Но у нас сейчас лицензия, одна лицензия уже утвержденная. Это Нина Салуквадзе, вы знаете, что 9-й раз уже она получила участие в Олимпийских играх.
Возвращаясь к европейским играм, кто из наших спортсменов особенно проявил себя?
На играх? Это основные виды спорта, дзюдо. Вы знаете, что команда дзюдо обыграла всех, и команда выиграла этот чемпионат Европы. Они 7 медалей завоевали, из них 2 золотые. И вот это нас радует, что это олимпийский вид спорта, и уже мы на Олимпиаде рассчитываем на дзюдоистов.
Хорошо выступили и самбисты?
Самбисты хорошо показали, 4 золотые медали, 11 медалей взяли целиком. Это полная команда была и женская, и мужская. Если будет олимпийский вид спорта, самое хорошо было бы для нас, но, к сожалению, самбо не является олимпийским видом спорта.
Появились ли в ходе игр новые лица?
Можно подчеркнуть, что Нино Салуквадзе своим сыном завоевали бронзу. Радует, что Мачаварянин, сын, который молодой, перспективный, он тоже включен в лицензионные турниры. Он выступал уже на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. И мы надеемся, что Токио тоже себя покажет. И хочу сказать, что из борцов тоже вот Мачарашвили, Гиви Мачарашвили, который боролся в тяжелом весе первый раз и завоевал 2-е место. Если наблюдали, наверное, согласитесь, что он боролся до конца, показал характер. У него есть большие перспективы.
А были неудачные выступления?
Я недоволен, честно говоря, вот выступлением Федерации борьбы. Медалей много, но вы знаете, что в Грузии основные эти виды спорта, где им получают золотые медали, это борьба, дзюдо и тяжелая атлетика. Мы 4 финала проиграли. Я не знаю, в моей истории я не помню, что 4 финала подряд проигрывали и никто не выиграл. Но это меня немножко настораживает. Я и тренерами разговаривал, и федерации, что надо готовить спортсменов так, чтобы психологически были готовы. Ну, там, вы знаете, что Петрячев не выступал, наш лидер не выступал, но Ладо Хичагашвили, который боролся в финале, проиграл азербайджанцев, спортсмен, который постоянно и на Олимпиаде, и на чемпионатах Европы выигрывал, здесь почему-то проиграл. В таких турнирах он еще не был побежденным, и поэтому вот он перенервничал. Ну, все впереди, вот если правильная подготовка будет, я надеюсь, что мы должны выступить лучше, чем в Рио-де-Жанейро, в Токио.
В нескольких видах спорта соревнования проходили в рамки чемпионата Европы, и как они завершились для Грузии?
Все виды спорта, основные наши виды спорта, естественно, я сказал, что это дзюдо было. Каноэ, к сожалению, проиграли. Казана Дирадзе, который был лидером первый день, к сожалению, он не смог выиграть этот чемпионат. Немножко огорчился. Целая делегация вот на это надеялась, что Казана Дирадзе выиграет. В остальных двух видах мы выступали, но там очень слабо, там стрельба из лука и велоспорт. Никаких результатов мы не получили. Очень слабо выглядели наши спортсмены там.
Итоги выступления грузинских спортсменов на Европейских играх подвел Лерий Хабелов. С ним беседовал Серго Бригвадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.